Радио «Кактус».
Всем привет, дорогие слушатели! На связи с вами Леонид, и вы слушаете самую гостеприимную программу «Кто есть кто». Сегодня у нас в гостях доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией биотехнологий и вирусологии Нетесов Сергей Викторович. Здравствуйте!
Добрый вечер вам!
Сергей Викторович, вирусы — это очень интересная структура, достаточно сложная, несмотря на свои крохотные размеры, и мне лично очень непонятно, как они все-таки появились. Вот, есть ли какие-то интересные, на ваш взгляд, наиболее актуальные гипотезы по происхождению вирусов?
Ну, конечно, такие гипотезы есть. Они родились давно достаточно, но они пересматриваются раз в несколько лет, потому что мы все время получаем новые сведения о том, какие вирусы у каких животных есть, у насекомых, у растений, у бактерий. И появляются всякие интересные дополнительные вещи, которые позволяют говорить на том, насколько та или иная гипотеза хорошая, или она нехорошая, или она не соответствует современным знаниям. Таких гипотезы сейчас три. Первая гипотеза – это то, что вирусы появились путем какого-то отбора среди клеточных органелл. Второй момент, что вирусы появились путем рекомбинации внутри бактериальных геномов или геномов высших организмов. И третья гипотеза – это то, что вирусы – продукты деградации, неправильной деградации этих геномов, и которые в результате становятся паразитами для организмов, из которых они возникли. Первые две гипотезы подвергаются постоянной критике, потому что, особенно первая из них, потому что она подразумевает коэволюцию, но тогда непонятно, что же было первым. Вот. Раньше писали, что первыми, наверное, были вирусы, но мы сейчас знаем, что все вирусы – это паразиты. Паразиты не могут возникать первыми, должны сначала возникать хозяева. Вот. А вот третья гипотеза, чем дальше, тем больше, кажется наиболее реальной из всех, хотя все равно элементы первой и второй, они могут быть значимыми для тех или иных семейств вирусов.
Но я так понимаю, вы все-таки больше сами склоняетесь к последней.
Конечно, это продукты деградации.
Угу, хорошо. Тогда перейдем к следующему вопросу, уже больше касающегося человека и именно лечения заболеваний. Против каких вирусов существуют специализированные лечебные препараты?
Это очень хороший вопрос, и на него есть ответы, хотя не такие обширные, какие могли бы ожидать наши слушатели, потому что реальные противовирусные препараты – это препараты, которые действуют на какие-то вирусные ферменты, вирусные белки, и не действуют на аналогичные ферменты или белки организма хозяина. Потому что если этот препарат будет действовать одинаково и на тот, и другой организм, то просто организм хозяина сам выберет. Так вот, есть препараты против вируса гриппа. Значит, наиболее известные из них – это Тамифлю и Азелтамивир. Оба эти препарата – это ингибиторы вирусного фермента нейраминидазы, и они не дают вирусу присоединяться к клетке. У них есть один объективный недостаток, потому что они реально наиболее действенны в первые дни и даже часы заболевания. А если вы будете пить на 3-4 день болезни, они уже практически бесполезны, потому что организм уже сам начал справляться с этой инфекцией, и вы реально можете сократить, например, время болезни на несколько часов. Поэтому эти препараты сейчас по современным нормам рекомендуют принимать не столько самому больному, а членам его семьи, как профилактические препараты в течение там, 4-6 дней. И тогда вероятность заболеть для них, она действительно уменьшается в несколько раз. Другие препараты – это, например, противогерпесные препараты. Это препараты-аналоги нуклеотидов. Завиракс – наиболее известное название, ацикловир. Некоторые еще есть препараты, Валтрекс, например. Они воздействуют на фермент, который размножает вирусную нуклеиновую кислоту. И являются ингибиторами, а при этом не являются ингибиторами человеческой полимеразы аналогичной. Эти препараты вы можете купить в аптеке, и действительно, они помогают, и герпес-вирусные бляшки исчезают за несколько дней вместо нескольких недель. Ну и, наконец, есть два вируса, которые очень широко, к сожалению, распространены среди населения. Это вирусы ВИЧ. В России уже около 1% людей заражено. И вирус гепатита С, которым заражено около 4% людей. Так вот, против ВИЧ разработаны препараты, которые являются также ингибиторами чисто вирусных ферментов. И такой человек может жить десятилетиями без появления, собственно, главного поражающего симптома. Это симптомы иммунодефицита. Эти препараты есть нескольких поколений, и они применяются очень во многих странах. Препараты против гепатита С очень высокоэффективны, появились сравнительно недавно, не больше 10 лет назад, но с помощью этих препаратов, опять же ингибиторов вирусных ферментов, протеазы и полимеразы, можно излечить до 98% больных за несколько месяцев. Причем это излечение, ну, скажем так, очень прочное.
Достаточно большая цифра.
И вирус, если нет нового заражения, то этот человек становится практически здоровым. Вот я исчерпал, наверное, процентов 70-80 всех препаратов, которые сейчас известны, и надо понимать, как их сейчас, собственно говоря, разрабатывают и тестируют. Надо, чтобы этот препарат не только ингибировал вирусный фермент, но и не оказывал заметного действия на хозяйские аналогичные ферменты. Но и структуры их весьма неожиданные. Это раньше думали, что вот только аналоги там, нуклеотидов могут быть хорошими. Оказывается, совершенно фантастические иногда соединения, структура которых совпадает со структурой активного центра фермента. Вот они могут этот фермент заблокировать очень сильно, и все. Но методология отбора таких соединений, она существенно улучшилась за последние 20 лет. Так что перспективы успешной борьбы у нас есть. Я, например, абсолютно уверен, что появятся и новые противогриппозные препараты, более эффективные, тем более, что вирус гриппа, к сожалению, очень устойчив, и путем отбора появляются новые и новые штаммы, которые являются лекарственно устойчивыми.
Сергей Викторович, а вот вопрос касаемо ВИЧ. Есть действительно препараты, которые позволяют человеку, носителю этого вируса, очень долго жить, и очень часто в инфополе появляются новости о том, что вот ученые приблизились к лечению ВИЧ и так далее, и так далее. Насколько вот все эти новости, которые может в своей новостной ленте встретить человек, правдоподобны, и, может быть, на самом деле правда о появлении лекарства от ВИЧ не такая уж радужная, как нам ее иногда рисуют новости и различные СМИ?
Ну вот что касается действительно лекарств от ВИЧ, то это не такого типа лекарства, как вот я назвал в случае гепатита С. В случае гепатита С это лекарство реально излечивает людей, причем окончательно, 98%. В случае ВИЧ надо постоянно принимать эти лекарства пожизненно, потому что они просто, как бы это сказать, очень сильно уменьшают его размножение. Из-за этого его концентрация становится очень маленькой. Но дело в том, что если человек перестает принимать этот препарат, она буквально за месяц, за два становится такой же, которая была до болезни, и даже больше. Поэтому это, собственно говоря, это не лекарство, а это препараты для пожизненной терапии. Поэтому надо к этому именно так относиться, именно к антивич-препаратам. Ну, а что касается рекламы, понимаете, реклама, конечно, двигатель прогресса, но я, если вижу любой заголовок, который касается предмета моей деятельности, я ищу первоисточник. И, как правило, выясняется, что в первоисточнике, мягко говоря, не совсем то написано, что написано в заголовке. Поэтому я категорически рекомендую, всегда идите к первоисточникам, если вы хотите действительно ценную, действительно правдивую информацию узнать.
Я думаю, это касается не только каких-то вирусов, лекарств, но и вообще любой новости в целом.
Конечно, конечно.
Основы критического мышления. Хотелось бы с вами еще поговорить напоследок о противовирусных лекарствах, ну, напоследок, в смысле, касаясь вот именно темы вирусов. Очень часто также в рекламе можно услышать там противовирусные средства и всякое такое, но по сути же эти средства не являются противовирусными.
К сожалению, у нас так устроен маркетинг лекарственных средств в нашей стране, что за неверную рекламу практически не наказывают. Вот. И у нас говорят, вот есть иммуностимуляторы такие, есть иммуномодуляторы, вот пейте их, и не надо все зарубежное там принимать и все такое прочее. Но дело в том, что я тоже не сторонник, например, применения только зарубежных препаратов. Я сторонник применения тех препаратов, действие которых доказано методами доказательной медицины. Эти доказательства опубликованы в научной печати, в хороших журналах. И более того, эти доказательства подтверждены не только той группой, которая это впервые сделала, а еще и рядом других групп. И есть целая система таких доказательств, она хорошо известна в таком доброкачественном медицинском мире. Это кокрановские исследования, то есть когда исследуются препараты, результаты публикуются исследования тех препаратов, которые сделаны в нескольких странах. Эти исследования сравниваются и делается вывод уже международными группами ученых. Что касается России, у нас, к сожалению, маркетинг бежит вперед любых, так сказать, даже, может быть, полезных свойств. И, к сожалению, из-за маркетинга наша первая десятка самых продаваемых фармпрепаратов, она очень сильно не совпадает с первой десяткой в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, в Японии. Потому что у нас, в первую очередь, туда попадают препараты, которые очень хорошо рекламируются. И что самое печальное, они все безрецептурные. Самое главное свойство этих препаратов – это то, что они по большей части безвредны. А доказательств их реальной активности, к сожалению, практически нет. И поэтому я бы обратил внимание всех людей, которые стараются до всего докопаться, для некоторых препаратов просто прочитать первые абзацы их инструкций по применению. Вот если человек, ну, хотя бы в началах химии и биологии разбирается, почитайте первые 3-4 абзаца инструкции по эргоферону и анаферону. Вот там все становится понятно с этими препаратами, даже не надо никакой дополнительной литературы. Что касается некоторых других препаратов, там, конечно, так просто вы не разберетесь, но есть интересная статья в Википедии, которая называется по-русски «Фуфломицины». Почитайте ее. Туда попало, к сожалению, с десяток действительно эффективных препаратов, просто сведений по ним не набрали еще, да? Но основная масса препаратов, перечисленных в этой статье, она туда очень правильно отнесена. Потому что, когда вы посмотрите, на чем основана их реклама, вам тоже очень многое станет ясно. К сожалению, практически ни на чем. Практически на личном мнении их создателя.
Это очень ценный совет. И теперь хочется перейти к следующей теме нашего разговора, а именно к эпидемиям. Сейчас, как всем известно, бушует эпидемия коронавируса. И вот у меня возник такой вопрос. А когда вообще, вот, не знаю, появляется эпидемическая ситуация, и есть ли какие-то современные методы ее прогнозирования?
Ну, давайте сначала немножко поговорим о респираторных инфекциях. Во-первых, вот эта ситуация с коронавирусом, она произошла в то время года, когда обычно обостряются все вирусные респираторные инфекции. В первую очередь, это грипп. И если мы сравним, сколько людей сейчас болеет гриппом и сколько коронавирусом, то эти цифры будут отличаться в сотни раз. То есть здесь сейчас больных где-то 75-76 тысяч, а гриппом сейчас болеют, вообще говоря, десятки миллионов людей. Это во-первых. Во-вторых, мы все время будем иметь дело с респираторными инфекциями. Во-первых, респираторный путь, он самый, что ли, легкий для любой инфекции. Во-вторых, у нас плотности населения, особенно в городах, достаточно большие, чтобы, например, мелкие микробрызги после кашля, чихания и даже дыхания долетали до человека на расстоянии 1,5-2 метра. Это вполне достаточно, чтобы инфекция передавалась дальше. Но вирус гриппа мы знаем давно, против него есть вакцина, и что бы про нее ни говорили, у нее, конечно, эффективность не 100%, но и не 1%. Это от 30 до 70%. И более того, вакцина, если уж не защищает до конца от вируса гриппа, потому что он эволюционирует, и мы знаем, что вакцинные компоненты меняют раз в год или раз в несколько лет, тем не менее заболевание протекает легче. И защищаются наиболее, скажем так, восприимчивые категории населения – это пожилые люди и дети. С нынешним коронавирусом ситуация неопределенная, потому что это новая инфекция, которая появилась в человеческой популяции, и у нее есть, по крайней мере, два настораживающих признака. Первый признак – это то, что не бессимптомные люди могут нести вирус и его распространять. Это уже доказано. Есть статья, опубликованная по итогам начала вспышки в Германии. Есть аналогичные исследования в некоторых уже других странах, хотя времени совсем немного прошло. Но известно, что инкубационный период этого заболевания может быть до 14 дней. А у гриппа 2-3. Вы по гриппу сделаете недельный карантин, и у вас вспышка прекратится. Здесь вам недельный карантин не поможет. Надо больше делать. Кроме того, сейчас уже доказано, это, правда, было доказано и для других коронавирусов человека, что они размножаются не только в легких, не только в верхних дыхательных путях, но и в кишечнике. То есть они выделяются из фекалиями. И когда мы видим такую ситуацию, то становится понятно, что чисто в эпидемическом плане этот вирус даже опаснее, чем грипп. А кроме того, выяснилось, что, например, коэффициент передачи от человека к человеку, у гриппа он примерно 1,5-2, а у этого больше 3. То есть от одного человека в среднем передается заболевание 3-4 людям. То есть коэффициент мультипликации у этого вируса выше. Поэтому сейчас очень многое зависит от того, как строго соблюдаться будут меры дальше в Китае и в других странах. Пока в Китае к этому подошли, я считаю, очень жестко, но это вынужденная жесткость. Потому что надо остановить распространение. Иначе, как карантином, вот таким вот жестким, его не остановить. И этот карантин должен быть, начиная с нынешней точки, ну, минимум еще 2 недели, а вернее всего еще 1-2 месяца. Прогнозировать мы не можем, потому что, видите, даже, например, жесткость принятия мер, она тоже отразится на нашем прогнозе, да? А как они будут, жесткость это будет дальше, соблюдаться, мы этого не можем предсказать. Тут возможны и бунты даже среди людей, потому что очень трудно жить в дома месяц, никуда не выходя.
Я вот еще позавчера в новостях видел, что статистика людей, прибывших в больницы в Китае зараженных, она несколько упала, чем за предыдущие дни. То есть вот в один день поступило меньше зараженных. Я думаю, что это не стоит считать каким-то положительным знаком для публики. Или это какая-то надежда все-таки?
Вы знаете, это надежда. Дело в том, что, так сказать, это станет, так сказать, положительным знаком, когда начнется не только стабилизация, но и падение вот этой кривой. Пока эта кривая, так сказать, продолжает хоть немножечко, но расти. И вот, к сожалению, сегодня как раз небольшой скачочек был вверх. Он не сильно большой. В целом кривая почти вышла на максимум, понимаете? Но скачочек небольшой есть. Это означает, что где-то какой-то прорывчик произошел. Ну, либо лето, просто статистическое отклонение.
Угу. Хорошо. И что следует делать простому человеку, чтобы обезопасить себя, и на какие вещи ему стоит обратить внимание, сделать акцент?
Тоже хороший вопрос, но во многом ответ на этот вопрос есть в рекомендациях Минздрава и Роспотребнадзора, которые вы можете найти на сайтах. Я бы предложил всем внимательно их изучить, но иметь в виду следующее. Маска защищает максимум на час. Более того, внешняя поверхность маски потенциально инфицирована. Поэтому, когда человек снимает маску, он должен сразу после этого помыть руки. Если нет такой возможности, лучше подождать до ближайшего там туалета, да, и там это сделать. Потому что внешняя поверхность маски потенциально зараженная. Второй момент. Маска на самом деле, как было показано, обычная вот эта маска, которая продается, она гораздо больше защищает, когда ее одевает больной человек, вот, чем здоровый. Поэтому больным обязательно надо носить маску. Здоровым стоит носить маску, если они попали, ну, в такую ситуацию массового скопления народа, который непредсказуем, болен, не болен, там непонятно. Но еще очень важная вещь, на которую, на мой взгляд, маловато внимания обращено в рекомендациях, это то, что есть у людей, у всех привычка постоянно касаться лица руками. Это происходит непроизвольно, по большей части, но этих касаний от 10 до 20 в течение часа. Поэтому, если перед таким касанием человек, например, дотрагивался до предметов общего пользования, не дезинфицированных, то он уже повышает опасность заражения. И поэтому, если он, например, брался за ручку дверей в крупном магазине или в общественном транспорте, или, например, так сказать, в аэропорту, на вокзале, где угодно, вот после этого надо помыть руки. Крайне желательно сделать с мылом, потому что и коронавирусы, и вирусы гриппа, и большинство остальных вирусов имеют липидную оболочку. Липидная оболочка разрушается от любого употребления мыла. Ну и на крайний случай надо иметь с собой вот в эти периоды года, конечно, одноразовые влажные салфетки. Но эти салфетки должны содержать дезинфектант. А то есть просто ароматические салфетки или салфетки водно-спиртовые. Водно-спиртовые – это все-таки не дезинфекция. Это так, конечно, они придавят вирус, да, но я, например, считаю, что если салфетка содержит хлоргексидин, это действительно то, что надо.
Вот вы сказали про разрушение липидной оболочки мылом, но некоторые люди говорят, что надо использовать еще оксалиновую мазь, именно втирать ее внутрь ноздри. Вот как вы относитесь к этой мере защиты?
Вы знаете, я сам пытался найти литературу, которая бы объективно доказывала, что это действительно помогает. К сожалению, я не нашел таких данных последних 20 лет. Ну, может быть, плохо искал, но я старался это делать. Дело в том, что надо смотреть только те препараты, действие которых подтверждено методами доказательной медицины. Окончательно эти методы сформировались где-то лет 20-30 назад. Понимаете? Я в результате вот своих собственных изысканий я не нашел подтверждения тому, что вот это действительно исследовалось. Это не значит, что она не работает. Объективные предпосылки для того, чтобы она работала, они есть. Дело в том, что это мазь на жировой основе. Вирусы, основная масса респираторных вирусов, это вирусы, которые содержат липидную оболочку и которые разрушаются при прикосновении вот с такой жировой основой. Кроме того, сама жировая основа защищает носовые ходы от, так сказать, налипания на них любых микробов. И объективно она должна как-то работать. Но дело в том, что далеко не все аэрозоли у вас оседают в части носа, доступной для пальца, понимаете, да? На самом деле они дальше идут. И, конечно, поэтому, просто исходя из объективных соображений, надо считать, что она, если защищает, то частично и далеко не на 100%.
Ну, то есть не самое эффективное средство защиты и не доказано, что это...
Да, да, да. Но объективные предпосылки есть для того, что она может, в принципе, хотя бы частично защищать.
А вот в различных общественных местах стол, ручки дверей – это, конечно, очень опасные места для различных инфекций, потому что мы дотрагиваемся до лица. А вот рукопожатия, насколько они опасны?
Вы знаете, не меньше, чем вот то, что мы сказали. Просто вот я лично для себя чисто психологически считаю, что отказываться от рукопожатия – это очень невежливо.
Я согласен, да? С вами.
Потому что вам надо сначала человеку объяснить, что вы от него можете заразиться, а он после этого с вами вообще здороваться не захочет никогда. По идее, это общепринятый знак уважения, понимаете, да? Но если вы понимаете, что этот человек больной, например, да? Ну, сделайте так, чтобы руки помыть вскоре после этого. Это стоит сделать. Вот. А вообще, конечно, надо очень сильно в таких ситуациях пересматривать вообще правила общения. Например, поцелуи в губы – это, конечно, прямой способ распространения любой инфекции, очень многих инфекций. И именно поэтому, например, у человека существует некоторая табуированность этого дела. Да? Вы же не будете, так сказать, каждого человека целовать в губы, правильно? Да? Только определенные избранные, которых вы доверяете, так сказать, и все. И это стихийно сформировавшийся такой стандарт. Ну, а в эпоху эпидемий надо еще раз на это дело посмотреть по-другому. Надо, чтобы этот человек тоже понимал, не обиделся на то, что вы этого не делаете. Ну, а вы сами должны просто вот с малознакомыми людьми этого просто категорически избегать.
Ну, я думаю, многие этого и так делают.
Я думаю, что тоже, но, так сказать, кто предупрежден, тот вооружен.
Да, а вот из вот этих вот трех условных дверных ручек, рукопожатий и поцелуев, что, на ваш взгляд, самое опасное?
Вы знаете, на мой взгляд, дверные ручки. Самые опасные, потому что показано, что вот на металлических ручках, которые лакированы, покрыты лаком, вирус может жить до 48 часов. Бактерия может и дольше жить. Я должен сказать, что вот эти данные появились не так давно, потому что появился метод полимеразной цепной реакции, и мы теперь знаем, сколько, как это сделать количественно, как это можно определить, как можно сравнить. И вот, собственно, это данные последних 50 лет, не более. Что касается некоторых других материалов, пластмасса почти так же работает. Если это не пластмасса, какая-то свежеизготовленная и с какими-то такими пластификаторами химически активными. Но пластмасса с химически активными пластификаторами, она сама по себе очень неполезная. Поэтому вот любая, я считаю, дверная ручка, которой пользуется масса людей, это предмет для либо регулярного обеззараживания, либо человек должен сам себя обеззаразить, так сказать, вот тем, что есть. И не случайно сейчас вы можете заметить, что многие супермаркеты, они оборудованы дверями вращающимися, без ручек.
Или вот этими просто раздвигающимися?
Или просто раздвигающимися. Бесконтактные двери, бесконтактные умывальники. Это все меры противоэпидемические, чтобы вы понимали.
Я думаю, это просто случайно для удобства. А? Я думаю, это просто для удобства, оказывается.
Нет, это реально это противоэпидемические меры. Это и удобно, конечно, да, но имейте в виду, что такая дверь, она дороже.
Ну да.
Обычной
да.
двери с ручкой. И то, что их ввели, вот, например, если я это вижу, что этот магазин сам это сделал, например, да, вот, то это означает, что там работают разумные люди.
А вот если все-таки вместе не удается установить такие чудо-двери, то как следует обрабатывать помещение, чтобы по возможности минимизировать распространение инфекций? Есть ли какие-то такие средства?
Ой, вы знаете, это дорого. Ну, вот я читал, например, на известном сайте Хабр, да, вот, там один человек прочитал кучу литературы, он сам образованный физик, да, и он решил себе оборудовать жилище, ну, по максимальным, что ли, требованиям, чтобы там было, по всем компонентам было комфортно. И требования он сформулировал такие, собственно говоря, сам выработал техзадание. Значит, во-первых, датчики поставил там по СО2. Известно же человек, что вдыхает кислород, выдыхает СО2, да? Вот. И он выяснил для себя, что при определенном повышении концентрации СО2 он не может дальше спать, он просыпается. Ему нужен свежий воздух. Это первое было техзадание. Второе, у него есть аллергия, у его подруги тоже. И поэтому эта система, которая обеспечивает это содержание СО2, должна содержать фильтр, который задерживает микрочастицы там до 5 микрометров. И третий момент – проток воздуха. Он должен быть немножко сверху вниз, с тем, чтобы и запахи не распространялись по помещению, да, и все такое прочее. Он эту систему остановил у себя в квартире. Обошлось ему это недешево, но он после этого еще и по конечным точкам, так сказать, проверил, все ли соблюдается в этой самой его штуке. Были отмечены определенные недостатки. Даже у фабричной системы, как выяснилось, есть утечки воздуха, протечки, он их все перезаклеил. А вот. И после этого запустил эту систему. Сказал, что спать стал намного лучше. Вот. Единственное, что его раздражает, это вентилятор, шум. Он после этого нашел модели вентиляторов, которые практически не шумят. Я забыл название этого дела, да? Они гораздо дороже стоят, чем обычные. И он сейчас просто полностью счастлив, потому что он себе квартиру оборудовал так, как надо. Он после этого провел широкий поиск, где такое же сделано. И вы знаете, так сказать, он не нашел, а я зато нашел. Сейчас так оборудуют хирургические комнаты. То есть они оборудуют приточной системой вентиляции. Там шум, правда, не важен, да? Вот, которая содержит два каскада фильтров воздушных. И там воздух подается сверху над операционным столом, а выходит снизу. И таким образом обеспечивается ламинарный поток стерильного воздуха. А оказалось, что в таких операционных на 40% меньше осложнений инфекционных. И вообще осложнений. Потому что обдувается все операционное поле, руки хирурга, халат хирурга. И вот этот поток, он за первые несколько минут сметает всю оставшуюся пыль, которую там есть, и она уходит.
Ну, то есть, такая вот дотошная дезинфекция помещений, это или удел хирургических комнат, или очень перфекционистских физиков?
Это совершенно верно, потому что на самом деле, если вы почитаете сейчас, где содержатся микробы в теле человека и на теле, то вы увидите, что они есть везде.
Ну, это да, это...
Да. Например, рот – это очень загрязненная часть тела человека. Уши, волосы, особенно если он погулял, так сказать, по лесу там и так далее. Поэтому дезинфицировать помещение смысла нет. Вы сами являетесь источником многих этих вещей. А вот сделать так, чтобы у вас в легкие как можно меньше попадало этого дела, это вот обеспечивается такой системой.
Хорошо. Сергей Викторович, спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, многие для себя узнали новое, я в том числе тоже. Это было, правда, очень интересно и очень полезно. Спасибо вам большое. А вам, дорогие слушатели, до скорых встреч. И всего самого хорошего. Пока-пока.
Ну и спасибо всем за внимание.
Вам тоже спасибо.
Радио «Кактус».